Швейк с фельдкуратом едут служить полевую обедню. Приготовления к отправке людей на тот свет всегда производились именем Бога или другого высшего существа, созданного человеческой фантазией. Древние финикияне, прежде чем перерезать пленнику горло, также совершали торжественное богослужение, как проделывали это несколько тысячелетий спустя новые поколения, отправляясь на войну, чтобы огнем и мечом уничтожить противника. Людоеды на Гвинейских островах и в Полинезии перед торжественным съедением пленных или же людей никчемных, как то миссионеров, путешественников, коммивояжеров различных фирм и просто любопытных, приносят жертвы своим богам, выполняя при этом самые разнообразные религиозные обряды. Но поскольку к ним еще не проникла культура церковных облачений, в торжественных случаях они украшают свои зады венками из ярких перьев лесных птиц. Святая Инквизиция, прежде чем сжечь свою несчастную жертву, служила торжественную мессу с песнопениями. В казни преступника всегда участвует священник, своим присутствием обременяя осужденного. В Пруссии пастор подводил несчастного осужденного под топор, в Австрии – католический священник к виселице, во Франции – под гильотину, в Америке священник подводил к электрическому стулу, в Испании – к креслу с замысловатым приспособлением для удушения, а в России бородатый поп сопровождал революционеров на казнь и так далее. И всегда при этом манипулировали распятым, словно желая сказать: «Тебе всего-навсего отрубят голову». Или только повесят, удавят или пропустят через тебя 15 тысяч вольт. Но это сущая чепуха в сравнении с тем, что пришлось испытать ему. Великая бойня, мировая война, также не обошлась без благословения священников. Полковые священники всех армий молились и служили обедне за победу тех, у кого состояли на содержании. Священник появлялся во время казни взбунтовавшихся солдат. Священника можно было видеть и на казнях чешских легионеров. Ничего не изменилось с той поры, как разбойник Войтых, прозванный святым, истреблял прибалтийских славян с мечом в одной руке и с крестом в другой. Во всей Европе люди, будто скот, шли на бойню, куда их рядом с мясниками, императорами, королями, президентами и другими владыками и полководцами гнали священнослужители всех вероисповеданий, благословляя их и принуждая к ложной присяге на суше, в воздухе, на море и так далее. Полевую обедню служили дважды, когда часть отправлялась на фронт и потом на передовой накануне кровавой бойни перед тем, как вели на смерть. Помню, однажды во время полевой обедни на позициях неприятельский аэроплан сбросил бомбу. Бомба угодила прямехонько в походный алтарь, и от нашего фельдкурата остались окровавленные клочья. Газеты писали о нем как о мученике, а тем временем наши аэропланы старались таким же способом прославить неприятельских священников. Мы зло над этим шутили. На кресте, под которым было погребено то, что осталось от фельдкурата, на следующее утро появилась такая эпитафия: «Что нас постичь могло, с тобой, увы, случилось. Сулил ты небо нам, но было суждено, чтоб благодать небес тебе на плешь свалилась, оставив от тебя лишь мокрое пятно». Швейк сварил замечательный грог, превосходивший гроги старых моряков. Такой грог с удовольствием отведали бы даже пираты 18-го столетия. Фельдкурат Отто Кац был в восторге.
«Где это вы научились варить такую чудесную штуку?»
«Еще в те годы, когда я бродил по свету, меня научил этому в Бремени один спившийся матрос. Он говаривал, что грог должен быть таким крепким, что если кто, напившись, свалится в море, то переплывет Ла-Манш, а после слабого грога утонет, как щенок».
«После такого грога, Швейк, хорошо служить полевую обедню. Я думаю, перед обедней произнести несколько напутственных слов. Полевая обедня — это не шутка. Это вам не то, что служить обедню в гарнизонной тюрьме или прочесть проповедь этим негодяям. Тут нужно иметь голову на плечах. Складной карманный, так сказать, алтарь у нас есть».
«Иисус Мария!
Ну и ослы же мы!» «Знаете, куда я спрятал этот складной алтарь? В диван, который мы продали».
«Беда, господин фельдкурат. Правда, я с этим торговцем старой мебелью знаком, но позавчера я встретил его жену. Оказывается, ее супруга посадили за краденную шифоньерку, а диван наш у одного учителя во Вршовицах. Да, с алтарем получается скандал. Лучше всего давайте допьем грог и пойдем искать этот алтарь, потому что без него, думается, служить обедню нельзя.
В самом деле, только походного алтаря не достает. Все остальное на учебном плацу уже приготовлено. Помост плотники сколотили, дароносицу нам одолжат в Бржевнове. Чаша у меня должна быть своя, но где она может быть? Ну, допустим, я ее потерял. В таком случае одолжим призовой кубок у поручика 75-го полка Витингера. Несколько лет назад он участвовал от клуба «Спорт-фаворит» в состязаниях в беге и выиграл этот кубок. Отличный был бегун. Расстояние в 40 километров. Вена Медлинг покрыл за 1 час 48 минут. Он всегда этим хвастается. Я с ним на всякий случай еще вчера об этом договорился. Вечно я откладываю все на последнюю минуту. Вот скотина! И как это я, балда, не посмотрел в диван?
И под влиянием выпитого грога, изготовленного по рецепту спившегося матроса, фельдкурат принялся ругать себя последними словами, в самых отборных выражениях, давая понять, что, собственно, он собой представляет.
«Да идемте же искать этот походный алтарь! Уже утро! Надо только надеть форму и выпить на дорогу еще по стаканчику!»
Наконец они вышли. По дороге к жене торговца старой мебелью фельдкурат рассказал Швейку, что он вчера выиграл в Божье благословение много денег, и если ему и дальше так повезет, то он выкупит рояль из ломбарда. Это походило на обещание язычников принести жертву. От заспанной жены торговца старой мебелью фельдкурат и Швейк узнали адрес нового владельца дивана, учителя из Вршовиц. Фельдкурат проявил необыкновенную галантность, ущипнул чужую супругу за щеку и пощекотал под подбородком. До самых Вршовиц фельдкурат и Швейк шли пешком, так как фельдкурат заявил, что ему надо подышать свежим воздухом, чтобы рассеяться. В Вршовицах, в квартире учителя, набожного старика, их ожидал неприятный сюрприз. Найдя в диване походный алтарь, старик вообразил, что это божье провидение, и подарил алтарь вршовицкому костелу в Ризницу, выговорив себе право сделать на оборотной стороне алтаря надпись «Даровано во хвалу и славу Божью учителем в отставке Каларжиком в лето от Рождества Христова 1914-е». Учитель, застигнутый в одном нижнем белье, очень растерялся. Из разговора с ним выяснилось, что он считал свою находку чудом и видел в ней перст Божий. Когда он купил диван, какой-то внутренний голос рёк ему: «Посмотри, нет ли чего в ящике дивана!» А во сне к нему якобы явился ангел и повелел: «Открой ящик в диване!» Учитель повиновался, и когда он увидел там миниатюрный складной алтарь с нишей для дарохранительницы, он пал на колени перед диваном и долго горячо молился, воздавая хвалу Богу. Учитель видел в этом указание свыше украсить сим алтарем вршовицкий костел.
«Это нас мало интересует. Эта вещь вам не принадлежала, и вы обязаны были отдать ее в полицию, а не в какую-то проклятую ризницу».
«Как бы у вас с этим чудом не вышло неприятности. Вы купили диван, а не алтарь. Алтарь — военное имущество. Этот перст Божий может вам дорого обойтись. Нечего было обращать внимание на ангелов. Один человек из Сгоржа тоже вот пахал и нашел в земле чашу для причастия, которую кто-то, совершив святотатство, украл и закопал до поры до времени в землю, пока дело не забудется. Пахарь тоже увидел в этом перст Божий, и вместо того, чтобы чашу переплавить, понес ее священнику, хочу, дескать, пожертвовать ее в костел. А священник подумал, что крестьянина привели к нему угрызение совести, и послал за старостой, а староста — за жандармами, и крестьянина невинно осудили за святотатство, так как на суде он все время болтал что-то насчет чуда. Он-то хотел оправдаться и рассказывал про какого-то ангела, да еще приплел Божью Матерь, а в результате получил 10 лет. Самое благоразумное для вас — пойти с нами к здешнему священнику и помочь получить от него обратно казенное имущество. Полевой алтарь — это вам не кошка или носок, который кому хочешь, тому и даришь.
Старик, одеваясь, трясся всем телом. У него зуб на зуб не попадал.
«Да даю вам слово, у меня и в мыслях не было ничего плохого. Я думал, что этим божьим даром помогу украшению нашего бедного храма Господня во Вршовицах».
«Разумеется, за счет воинской казны. Покорно благодарю за такой божий дар. Некий Пивонька из Хатиборжи, когда ему в руки попала веревка вместе с чужой коровой, тоже принял это за дар Божий».
От таких разговоров несчастный старик совсем растерялся и перестал защищаться, торопясь одеться и поскорей покончить с этим делом. Вршовицкий фарар еще спал, и когда его разбудили, начал браниться, решив с просонок, что его зовут Стребой. «Покоя не дадут с этим соборованием!» — ворчал он, неохотно одеваясь. «И придет же в голову умирать как раз в тот момент, когда человек только разоспался, а потом торгуйся с ними о плате». И так они встретились в прихожей. Представитель Господа Бога у вршовицких штатских мирян-католиков с одной стороны и представитель Бога на земле при военном ведомстве с другой. Собственно говоря, это был спор между штатским и военным. Если приходской священник утверждал, что походному алтарю не место в диване, то военный священник указывал, что тем менее его следовало переносить из дивана в ризницу костела, который посещается исключительно штатскими. Швейк вставлял в разговор разные замечания, вроде того, что легко, мол, обогащать бедный костел за счет казенного военного имущества, причем слово «бедный» он произносил как бы в кавычках. Наконец, они прошли в ризницу, и фарар выдал фельдкурату походный алтарь под расписку следующего содержания. Получил походный алтарь, который случайно попал во вршовицкий храм, фельдкурат Отто Кац. Швейк благополучно погрузил походный алтарь на дрожки, а сам сел к извозчику на козлы. Фельдкурат расположился поудобнее и положил ноги на Пресвятую Троицу. Швейк болтал с извозчиком о войне. Извозчик оказался бунтарем, делал разные замечания по части непобедимости австрийского оружия, вроде «так в Сербии, значит, наложили вам по первое число» и так далее. Тем временем на учебном плацу их с нетерпением ждали маршевые роты. Ждать пришлось долго. Швейк и фельдкурат поехали сначала за призовым кубком к поручику Витингеру, а потом в Бржевновский монастырь за дароносицей и другими необходимыми для мессы предметами, в том числе за бутылкой церковного вина. Понятное дело, не так-то просто служить полевую обедню.
«Шатаемся по всему городу», — сказал Швейк извозчику, и это была правда.
Когда они приехали на учебный плац и подошли к помосту с деревянным барьером и столом, на котором должен был стоять походный алтарь, выяснилось, что фельдкурат забыл про министранта. Во время обедни фельдкурату всегда прислуживал один пехотинец, который теперь как раз предпочел сделаться телефонистом и уехал на фронт.
«Не беда, господин фельдкурат. Я могу его заменить. В конце концов, не так уж, я думаю, трудно ходить около вас, как кот вокруг горячей каши, умывать вам руки и наливать из кувшинчика вина. Ладно, только воды мне в чашку не наливайте. Вот что, вы лучше сейчас же и в другой кувшинчик налейте вина. А впрочем, я сам буду вам подсказывать, когда идти направо, когда налево. Свистну один раз, значит, направо, два — налево. Требник особенно часто ко мне не таскайте. В общем, это все пустяки. Не боитесь?»
«Я ничего не боюсь, господин фельдкурат. Даже не боюсь быть министрантом».
Фельдкурат был прав, что, в общем, все это пустяки. Все шло как по маслу. Речь фельдкурата была весьма лаконична.
«Солдаты, мы собрались здесь для того, чтобы перед отъездом на поле брани обратить свои сердца к Богу. Да дарует он нам победу и сохранит нас невредимыми! Не буду вас долго задерживать, желаю всего наилучшего!»
«Рот!» — скомандовал старый полковник на левом фланге, то есть вольно. Полевая обедня зовется полевой потому, что подчиняется тем же законам, каким подчиняется и военная тактика на поле сражения. В 30-летнюю войну при длительных маневрах войск полевые обедни тоже продолжались необычайно долго. При современной тактике, когда передвижения войск стали быстрыми, и полевую обедню следует служить быстро. Сегодня обедня продолжалась ровно 10 минут. Тем, кто стоял близко, казалось очень странным, отчего это во время мессы фельдкурат посвистывает. Швейк на лету ловил сигналы, появляясь то по правую, то по левую сторону престола, и произносил только «Et cum spiritu tuo». Это несколько напоминало индийский танец вокруг жертвенника. Но, в общем, богослужение произвело очень хорошее впечатление и рассеяло скуку пыльного, угрюмого учебного плаца с аллеей сливовых деревьев и отхожими местами на заднем плане. Аромат отхожих мест заменял мистические благовония ладана в готических храмах. У всех было прекрасное настроение. Офицеры, окружавшие полковника, рассказывали друг другу анекдоты, так что все сошло благополучно. То там, то здесь, среди солдат, слышалось «дай разок затянуться». И как фимиам, к небу поднимались синеватые облачка табачного дыма. Закурили даже унтер-офицеры, увидев, что полковник тоже курит. Наконец раздалось «Цум гебет! На молитву!» Поднялась пыль, и серый квадрат военных мундиров преклонил колени перед спортивным кубком поручика Виттингера, который он выиграл в состязании в беге на дистанции Вена-Медлинг. Чаша была полна, и каждая манипуляция фельдкурата сопровождалась сочувственными возгласами солдат. «Вот это глоток!» — прокатывалось по рядам. Обряд был повторен дважды. Затем снова раздалась команда «На молитву!» Хор грянул «Храни нам, Боже, государя!» Потом последовало «Стройся!» и «Шагом марш!»
«Собирайте манатки! Нам нужно все развести владельцам!»
Они поехали на том же извозчике и честно вернули все, кроме бутылки церковного вина. Когда они вернулись домой и в наказание за медленную езду отправили несчастного извозчика рассчитываться в комендантское управление, Швейк обратился к фельдкурату.
«Осмелюсь спросить, господин фельдкурат, должен ли министрант быть того же вероисповедания, что и священник, которому он прислуживает?»
«Конечно, иначе обедня будет недействительна».
«Господин фельдкурат, произошла крупная ошибка, ведь я вне вероисповедание. Не везет мне, да и только».
Фельдкурат взглянул на Швейка, с минуту молчал, потом похлопал его по плечу и сказал:
«Выпейте церковного вина, которое там от меня осталось в бутылке, и считайте себя вновь вступившим в лоно церкви».